Здравствуйте, дорогие друзья! Нашу сегодняшнюю лекцию по книге «Песни, песни Соломона» мы начинаем с 6 стиха 4 главы. Он звучит так. «Доколе день дышит прохладою, и убегают тени, пойду я на гору Мирровую и на холм Фимиама». Это именно то место, куда мы должны прийти, чтобы наши проблемы нашли свое разрешение. Мирровая гора символизирует крест Христов, так как Мирра означает смерть Иисуса. Именно там мы с вами можем обрести утешение, спасение, помощь и надежду. Холм Фимиама означает жизнь Христа, но не просто земную жизнь. Павел пишет во втором послании к Коринфянам в главе 5 в стихе 16. «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Теперь мы знаем Его уже как прославленного Христа». Разрешение всех наших проблем заключается в познании Христа. В послании к Филиппийцам в главе 2 стихе 5 говорится: «Ибо в нас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Именно поэтому, друзья мои, я и повторяю снова и снова мысль о том, что ответ заключается в Слове Божьем. Только незнание Писания заставляет людей искать ответы где-то еще. Поэтому множество людей подпадает под влияние лжеучителей, которые разъезжают повсюду и пользуются незнанием Слова Божия, чтобы распространять свои собственные идеи. Только Библия приводит нас к Иисусу Христу и призывает нас сесть с Ним за тот пиршественный стол, о котором мы прочли в «Песни песней». Там мы можем обрести радость и удовлетворение в Господе. На самом деле мы до конца не осознаем, насколько сильно Господь любит нас. Вслушайтесь в стихи 9 и 10. «Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста. Пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей. О, как любезны ласки твои, сестра моя, невеста! О, как много ласки твои лучше вина и благовония мастей твоих лучше всех ароматов!» Жених, говорящий о своей невесте, представляет здесь Господа Иисуса, который говорит о верующих, о тех людях, которые Ему принадлежат. Как сильно Он любит нас прямо сейчас, сегодня! Наше сердце разбилось бы, если бы мы вполне осознали, насколько Он нас любит. Только Дух Божий может сделать эту любовь реальной для нас. Сейчас многие приклеивают на бампер или на заднее стекло машины такой девиз: «Иисус любит тебя». Знаете ли вы, что Иисус вас любит? Чувствуете ли вы эту любовь? Осознаете ли вы эту любовь прямо сейчас? Друг мой, Он любит тебя. Полюби Его и ты. В 16 стихе невеста говорит: «Поднимись, ветер с севера, и принеси с юга. Повей на сад мой, и польются ароматы его. Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его». Давайте вспомним о том, как Иисус учил апостолов в горнице. Об этом написано в главах с 13 по 16 Евангелия от Иоанна. В середине речи Иисуса, это 14 глава, мы видим, как ученики снова и снова перебивают Его своими вопросами. Последним Его перебил Иуда. Вы когда-нибудь обращали внимание на тот вопрос, который он задал Господу? В 14 главе Евангелия от Иоанна, в стихе 22 мы читаем: «Иуда, не Искариот, говорит ему: Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Фактически он хочет сказать: «Господь, как прекрасно быть здесь с тобой! Ты открываешь нам эти поразительные истины о себе. Но как же весь внешний мир?» О том же говорит и невеста: «Поднимись, ветер с севера». Северный ветер очень холодный. Но все же невеста призывает его. Почему? Для того, чтобы этот удивительный аромат донесся до других людей, и они смогли вполне насладиться им. Доктор Айронсайд пишет в связи с этим. Ее слова свидетельствуют о горячем желании быть такой, какой он хочет видеть ее. Северный ветер суровый и холодный, и она должна была бы содрогнуться от его порывов, как и большинство из нас. Но холод зимы также необходим для совершенных плодов, как и тепло лета. Холод нужен, чтобы у яблок появился их аромат. Точно то же самое касается и нашей жизни. Мы нуждаемся в северном ветре трудности и противостояния точно так же, как в южном ветре, теплом и приятном. То, от чего мы содрогаемся, поможет нам обрести мирные плоды праведности. Если бы в нашей жизни все было легким, прекрасным и приятным, то в ней оставалось бы слишком мало места для Бога. Поэтому северный ветер нужен ничуть не меньше, чем южный. Именно такой жизни Господь Иисус учил мир. Он не забывает о мире. И здесь невеста говорит своему возлюбленному: «Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его». И он принимает это приглашение. В Евангелии от Иоанна, в главе 14, стихе 23, мы читаем о том, как Иисус сказал своим ученикам: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Теперь мы переходим к изучению пятой главы «Песни песней». Здесь мы наблюдаем определенную борьбу, которая происходит в разуме невесты. Она размышляет о том, должна ли она наслаждаться общением с возлюбленным или отправиться и заняться вверенными ей обязанностями. И то, и другое очень важно. Мы должны сидеть у ног Иисуса, но нам также необходимо отправляться за Ним вслед. Когда Он идет искать потерянных овец, мы должны идти за Ним в мир, который есть поле, в котором сеется Слово Божие. Итак, читаем первый стих пятой главы «Песни песней». «Пришел я в сад мой, сестра моя, невеста, набрал миры моей с ароматами моими, поел сотов моих с медом моим, напился вина моего с молоком моим. Ешьте, друзья, пейте и насыщайтесь возлюбленными». Итак, он приглашает ее в свое общение. В книге Откровения, в главе 3, стихе 20, Господь говорит: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Именно в этом общении мы так остро все нуждаемся. Иоанн в своем первом послании, главе 1, стихе 4, пишет: «И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Он не только приглашает нас в общение, он желает, чтобы мы радовались. Испытываете ли вы радость, будучи христианином? В ответ на эти радиопередачи приходит множество прекрасных писем. Есть люди, которые пишут нам из больниц и рассказывают о тех недугах, от которых они страдают. Но они также рассказывают о том удивительном общении, которое объединяет их с Господом Иисусом. У меня на глаза навернулись слезы, когда я читал письмо одной пожилой женщины, в котором было написано: «Вечером, когда медсестра приходит, чтобы укрыть меня, я не могу заснуть еще в течение часа или двух. В это время я молюсь о вас. Я просыпаюсь около половины пятого утра и снова молюсь о вас». Дальше она пишет о том, как прекрасно общение с Господом Иисусом. Какая замечательная картина! Во втором стихе невеста говорит: «Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. «Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя, потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночной влагою». Она говорит, что сердце ее бодрствует, она ожидает возлюбленного. «Голос моего возлюбленного». По-видимому, он был занят делами до поздней ночи, и невеста уже легла спать. Церковь должна услышать этот призыв сегодня. Все верующие нуждаются в том, чтобы осознать эти слова. «Давайте поднимемся с постели и займемся делом. Если Господь даровал нам здоровье, то пора начать трудиться ради Него». Читаем третий стих. «Я скинула хитон мой. Как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои. Как же мне марать их?» Теперь она начинает применять доводы разума. Она уже легла в постель, она вымыла ноги, чтобы отправиться ко сну, поэтому она не хочет вставать и пачкать их вновь. Следующий, четвертый стих гласит: «Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него». Ее внутренность, то есть эмоции, пришли в волнение из-за его прихода. Теперь прочтем пятый стих. «Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мирра, и с перстов моих мирра капала на ручки замка». Чтобы правильно понять этот стих, нужно знать об одном обычае, который существовал в те дни. Если мужчина любил девушку и хотел выразить свою любовь, он вместо визитной карточки оставлял прекрасный аромат. В двери тогда делали специальное отверстие, через которое можно было просунуть руку и поднять засов, если только дверь не была заперта еще и на замок. Когда возлюбленный пришел к невесте, дверь была как раз на замке, и поскольку он не дождался от нее ответа, он оставил мирру на ручке двери с внутренней стороны, чтобы она поняла, что это он приходил к ней. Когда она все же подошла к двери, то аромат распространился и на ее пальцы. Возлюбленный оставил частичку дивного аромата своего присутствия. Невеста — это образ церкви сегодняшнего дня. Церковь не хочет отходить слишком далеко от дома. Очень немногие христиане покидают уютную тень церковного шпиля. Большинство вообще не покидает ступеней церкви. Поэтому они утратили общение с Господом Иисусом. Можно сказать, что это как раз тот случай, когда маленькие лисята портят виноградник. Мы теряем общение, когда отступаем от воли Божьей. Именно это происходит, когда мы огорчаем Святого Духа Божия. Плохо, если мы не идем туда, куда Господь повелевает нам идти, или не делаем того, что Он повелевает нам делать. Думаю, если сегодня мы встанем с постели, начнем двигаться, что-то делать для Бога, то мы обнаружим благовоние Его присутствия на ручке двери в нашей собственной комнате. Тогда мы познаем благоухание, которое можно обрести в общении с Ним. Итак, в этой истории любви царь Соломон привозит скромную девушку из холмистой страны в свой дворец в Иерусалиме. В своих песнях невеста выражает свое восхищение дворцом, царским троном и пиршественным столом царя. Ее песнь — это песнь поклонения царю. Но когда он пришел к ней, чтобы взять с собой на холмы, разыскивать потерянных овец, она не пошла с ним. Когда она все же подошла к двери, он уже ушел. Она открыла дверь и позвала возлюбленного, а потом отправилась на улицу, чтобы найти его. Прочтем стих шестой. «Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он говорил. Я искала его и не находила его, звала его, и он не отзывался мне». Вот видите, все дело в том, что общение было нарушено. Лично я глубоко убежден в том, что очень многие христиане совершили одну из двух вещей. Либо они огорчили духа грехом, который проник в их жизнь, либо они огорчили Духа своим непослушанием Ему. Это разрушает наше общение с Ним, и из-за этого мы теряем нашу радость. Это не означает, что мы теряем наше спасение, но мы совершенно точно теряем радость нашего спасения. Это не означает, что мы теряем Святого Духа, Он продолжает обитать в верующем. Мы можем огорчать Его, но не можем изгнать. Однако мы, безусловно, можем утратить общение с Ним, и это, к сожалению, происходит со многими христианами. Некоторое время назад один человек сказал мне: «Вы говорите о реальности Христа в вашей жизни, но лично я не ощущаю такой реальности». И он сильно огорчал Духа, он был вне воли Божьей. Я знаю этого человека достаточно хорошо и могу сказать, что его проблема заключается в том, что он делает то, чего сам хочет, вместо того, чтобы исполнять волю Божью. И он знает, в чем заключается воля Бога в его жизни. Иногда люди поступают именно таким образом, делая то, чего хотят сами, и утверждают, что исполняют волю Господа. Но если человек не ощущает радости, то он, скорее всего, исполняет свою собственную волю. Здесь невеста теряет свое общение с возлюбленным. Дорогие друзья, если вы ничего не делаете для Господа, вы не потеряете вашего спасения, но вы утратите общение со Спасителем. Прочтем седьмой стих. «Встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня, сняли с меня покрывало, стерегущие стены». Осознаете ли вы всю слабость и беспомощность человека, который пытается достигнуть чего-либо своими собственными силами? Мы можем начать дело с большим воодушевлением, но энтузиазм не заменит нам общение с Ним. Сейчас настало время большого воодушевления в связи с идеей ходить от дома к дому и свидетельствовать людям о Христе. Наверняка есть люди, которым нужно этим заниматься. Но есть и такие, кому это занятие совершенно не подходит. У меня есть один друг, который живет в другом городе. Мне нравится общаться с ним, но я обратил внимание на то, что ему не хватает тактичности, хотя он очень стремится свидетельствовать о Господе. Я не один раз наблюдал, как он раздражался на окружающих. Однажды он сказал мне: «Сейчас люди очень противятся Евангелию, не так ли?» Я не мог удержаться и ответил ему: «Думаю, что противодействия не так уж и много. На самом деле нужно что-то делать с тем, как ты представляешь людям Евангелие». Тогда я напомнил ему о том, как Господь Иисус свидетельствовал женщине у колодца. Ведь та самарянка была очень враждебно настроена по отношению к Господу. Она слушала его с большим недоверием. Вы когда-нибудь задумывались над тем, как именно он заговорил с ней? Он начал с очень смиренной роли. Он попросил ее о чем-то. Он попросил глоток воды. А потом он очень любезно сказал ей: «Я мог бы дать тебе живой воды, если бы ты попросила». И потом она попросила его. Он не дал ей воды жизни, пока она сама не попросила его об этом. Прежде чем запихнуть Евангелие кому-то в горло, неплохо было бы предоставить людям возможность почувствовать аппетит. Нужно сделать так, чтобы они увидели в нашей собственной жизни что-то, что помогло бы им захотеть узнать о Господе Иисусе. Однако противодействие Слову Божию все-таки существует, и иногда оно приходит оттуда, откуда мы не ожидаем. «Встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня». Эта девушка переживает сильный шок. Люди, которые должны были защищать ее, причинили ей вред. Точно такая же ситуация имеет место в христианских кругах. Многие проповедники сталкиваются с тем, что совет церкви относится к ним неодобрительно, потому что эти проповедники начали тревожить совесть этих людей. Часто противодействие Евангелию исходит именно от тех, кто должен был бы защищать его. И вот невеста встречает дочерей иерусалимских. В этом месте мы видим такой вид исполнения, когда хор отвечает одному голосу. Это напоминает современную оперу. В 8 стихе невеста говорит: «Заклинаю вас, дщери иерусалимские, если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему? Что я изнемогаю от любви. Если вы найдете его, скажите ему, как я тоскую о нем, скажите ему, как я люблю его, и расскажите ему, что я ищу его». Ее сердце не на месте, она стремится к возлюбленному всем своим существом. Сад утратил свое благовоние, мирра и ладан теперь ничего не значат для нее, красота цветов увяла. А дочери иерусалимские отвечают ей, это 9 стих. «Чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных, прекраснейшая из женщин? Чем возлюбленный твой лучше других, что ты так заклинаешь нас?» В их ответе слышатся довольно скептичные нотки. На самом деле они хотят сказать: «Этот человек, о котором ты говоришь нам, так много для тебя значит, но почему ты считаешь, что тебе он гораздо более дорог, чем для любой из нас? Почему твой возлюбленный прекраснее всех прочих? В конце концов, кто такой этот Иисус? Что заставляет нас считать, что он отличается от всех прочих? Были ведь и другие великие религиозные вожди». Почему вы считаете, что Иисус чем-то отличается от них? Почему вы уверены, что Он тот, кем называет Себя? Ведь Иисус был всего лишь человеком. Вот что говорят скептики. Что может христианин противопоставить этим вопросам? Как мы отреагируем на скептичное отношение других людей к нашей вере, к нашему Господу? Было бы прекрасно, если бы все мы поразмышляли об этом до нашей следующей лекции, на которой мы займемся разбором того ответа, который дает скептикам Слово Божье в «Песни песней». А пока я прощаюсь с вами, всего вам самого наилучшего.